Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». В этой программе протоиерей Георгий Климов будет разъяснять нам апостольские послания. В данном случае это будет послание к Галатам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров. Здравствуйте всем.
Добрый день.
Итак, сегодня мы заканчиваем послание к Галатам. Это 6 глава, последняя. И, наверное, тема всей этой главы можно было сформулировать словами, которые мы все знаем с вами. Оно стало уже таким присловием русским, да? «Носите бремена друг друга».
Да.
«Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не было искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколь есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Мне так что-то вот стало радостно, вот эти слова последние прочесть апостола.
Да.
Делать просто, ну, давайте, братья, делать добро всем, а там Бог нас рассудит. А наипаче своим по вере. Как вообще здорово делать добро. Ну, начнем вот с первых слов. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте таково в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Вот здесь очень, как бы, ну, целая важнейшая наука нашего общения внутри нашей христианской общины. С одной стороны, ясно, что в нашей общине есть и люди молодые, неофиты. С другой стороны, есть старцы в прямом смысле, в переносном смысле, то есть люди очень духовно зрелые, просто зрелые годами. Люди разные. Но даже оказывается, что для людей, которых наделены духовным знанием и умением, наставление – это тоже достаточно такой путь, на котором может быть искушенным.
Ну да, совершенно верно. И мне хочется здесь только заметить вот какой момент, чисто вот по тексту, с которым мы сейчас начали работать. Это отрывок из так называемого преподобнического начала, который достаточно часто верующие могут слышать за божественной литургией при чтении апостола. Но богослужебные зачала по-другому поделены. И начало этого зачала преподобнического находится именно в конце 5 главы, которую мы уже разбирали, а концовка, соответственно, это начало нашей 6 главы. И чтобы вот здесь не быть голословным, мне хочется вернуться к концовке 5. Тогда тут контекст очень понятным выстраивается.
Ну, тогда уже вы скажите, почему так получилось, что вот эти богослужебные чтения, они разнятся с тем,
если
что мы имеем переводить на дальнем.
Вот, касаясь истории, может быть, то, что мы имеем вот в современных делениях, в системах деления, то она вошла в традицию благодаря эпохе книгопечатания. То есть, когда потребовалась единообразная работа с текстом для книгоиздателей, то были введены именно главы, стихи. Главы были введены в XIII веке, а в эпоху книгопечатания такой известный достаточно парижский типограф Роберт Стефан в середине XVI века, совершая вот свое издание, третьим оно по счету было изданием греческого Нового Завета, он вводит стихи. Это было легче работать уже впоследствии для других книгоиздателей, ну, вот в силу того, что легче было отслеживать правильность, неправильность, наборы шрифтов, текстов и так далее. И это входит уже в нашу, ну, как данность употребления. Но вообще богослужебные начала, они поделены по логическому смыслу. И поэтому преподобническое начало, древнейшее, оно начинается именно вот по нашему делению с 22 стиха 5 главы и заканчивается 6 главой именно вот 2 стихом.
Так, ну, вот давайте я его прочту.
Да, давайте.
Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать. Ну и дальше уже идет шестая глава.
Если,
братья,
да.
Если впадет человек в какое-то согрешение, да, вы духовно исправляете такового.
Да, вот совершенно верно. И вот это нам открывает, ну, во-первых, возможный контекст, почему апостол Павел об этом говорит. Мне кажется, что его обращение к духовным, и по мнению многих исследователей, именно к предстоятелям церквей, может быть вызвано чем? Тем, что не совсем, может быть, себя корректно вели предстоятели по отношению к верующим. То есть то, что верующие грешили и грешниками входили в церковную общину, то, что не все было перед ними ясно и открыто, и в силу неясности того, как исполнить заповеди Христовы, они, может быть, неумело это делали, это должно, по всей вероятности, вызывало раздражение у предстоятелей, у знающих закон, как им казалось. Но апостол Павел и хочет сказать, что если вот это происходит, то не стоит ли задуматься вам о том, что вот та, что ли, закваска иудейская, которая в вас внесена и нацеливающая вас на необходимое исполнение заповедей ветхозаветного закона, который как бы дает праведность, посмотрите, она в вас вызывает не те плоды, не к тому приводит вас. Если вы духовные действительно, то должны действовать в духе кротости. А дух кротости, он ведь здесь является очень емким понятием. Это такое, знаете, всеохватывающее делание верующего человека. У апостола Петра в одном из его посланий мы тоже находим эти слова: «Будьте готовы всякому о вашем уповании дать ответ с кротостью». И вот кротость – это, ну, можно сказать, то определяющее, что может любому абсолютно верующему или неверующему человеку засвидетельствовать о том, что перед тобой находится духовный человек. Каким бы по сану, по статусу, по авторитету не был человек, и что бы о нем ни говорили, он духовен, он старец, он там еще кто угодно, если я вижу, что этот человек раздражается, если я вижу, что он гневается, что он желчный, то хочу я или не хочу, у меня на уровне интуиции духовной сразу становится понятно, что человек не духовный.
Но главное, что плод. Какой плод в результате?
Да, совершенно
то есть
раздражение
верно. Вызывает гнев, да. Раздражение, тот же тебе, так сказать, парирует. Для нас-то крайне актуально сейчас, потому
Конечно.
Что сейчас имеется Facebook, и ВКонтакте и так далее. Святейший вот сейчас всем сказал: ребята, все, входите, все эти настолько важны, что входите и давайте там ведите проповедь. Многие ринулись, и вот давай обличать.
Ну вот.
И туда-сюда ругаться направо-налево. Я смотрю, действительно, там в сети столько ненависти, ну, столько несправедливости, ну, вот, честно говоря, меня, ну, просто возмущающе. Говорю, ребята,
да.
Ну, как так можно? Ну, это, откуда вы это все берете? Придумали себе какую-то вот такую злобную, порочную, жадную, прожорливую церковь, да? И давайте ее обличать. Ну, давайте разберемся, факты хотя бы. То есть я вот по-своему тоже, вот для меня это очень важный пример, это не кротость моя, но хотя бы рассудительность какая-то.
Ну, да.
Рассудительность, мне кажется, все-таки даст больше плодов, нежели просто кричать: да вы вообще сами-то кто, дурачье полное, что вы тут понимаете, со своим рылом в наш,
ну,
понимаете,
верно.
Огород.
Второй момент, который тоже очень важным представляется вот в этих словах апостола Павла, помимо того, и, возможно, он с любовью все-таки наставляет вот этих начальствующих в этой церкви, не выдавая их имена, чтобы они сами пришли вот к этому расположению. Он еще, конечно, этими словами свидетельствует, что достичь каких-то результатов в деле духовного воспитания, совершенствования людей можно только вот этим духом. Другого не будет ничего, с человеком не произойдет. Он еще больше озлобится, он еще впадет в большее, может быть, согрешение, именно как мстящий за то, что его обидели. И когда апостол Павел говорит вот эти слова «носите бремена друг друга и так исполните закон Христов», то, конечно, он вот здесь перед нами еще открывает очень важный, ну что ли, аспект того, о чем мы постоянно забываем. Под бременами ведь что мы понимаем? Ну, иногда какие-то тяжести жизни, иногда что-то трудное, что нужно сделать, там, выдержать пост, там, или... Но здесь-то совсем о другом. Тут смысл открывается какой? Под временами друг друга можно понимать грехи. То есть вот пришел человек, он грешит. Причем грешит не относительно кого-то вообще, относительно тебя конкретно. Он совершает зло. Апостол Павел говорит, что по-другому ты никак его не изменишь, если не понесешь его грех. То есть что это значит? Это значит, что смирившись, помолившись Богу об этом человеке, о том, что он несчастный, насилуется этим грехом, свою природу искажает от этого, не приведешь его в сознание вот этой важной истины. И это непросто, конечно, но здесь апостол как раз хочет сказать о том, что если ты это будешь делать, то и ты не будешь на месте стоять. Ты как духовное, что ли, существо должен понимать, что дух не может стоять на месте. Не может быть загнут в какие-то стагматические моменты. Это постоянное совершенствование. То есть, когда мы говорим, что Царствию Христову не будет конца, о чем здесь идет речь? Это не то, что оно вечно, вот когда-то в вечности может закончиться и будет всегда во времени простираться. Конечно, скорее всего, нет. В том смысле, что духовному совершенствованию верующего человека не может быть предела. Потому что здесь мы уже вынуждены говорить о чем? О том, что наше спасение мыслится в вечности именно как попытка приблизиться и достичь той любви, которую Господь тебе может дать. Но поскольку Бог бесконечность, то Его любовь выше всяких возможностей ее достичь. И вот эта попытка достичь недостижимого как раз образует своего рода вот такое движение по направлению к блаженству и к вечности. Но оно не может закончиться. И вот когда здесь апостол Павел об этом вдруг говорит, то сразу вроде бы как бы переключается на противоположный момент. Но на самом деле он не противоположный, а это момент, который, ну что ли, является своего рода фундаментом абсолютно всего того, что мы называем спасением.
Противоположный, что вы
видите? Вот дальше мы читаем третий стих. Смотрите, второй. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов», а дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». О чем эти вообще слова? Будучи ничто, и...
тогда сиди себе, что называется, ну, и не квакай, и не обличай,
слова эти
и не поучай, и не учи никого.
В принципе, таким образом, что в деле спасения, вне зависимости от того, что человек может о себе думать, он всегда будет ничто, он ноль, и больше ничего. Вот это главнейшая заповедь Христа, блаженные нищие духом, яко тех есть Царство Небесное, она как раз вот сюда... как нельзя подходит кстати. Что значит нищета духовная? Ведь к ней Христос и призывает. Это полное осознание, вне зависимости от того, что я знаю о вере, даже что я могу в вере сделать, оно всегда вот как фундамент, как вот начальная ступень всего, на котором все зиждется, должна вот быть жизнеутверждающим моим началом. Я без Бога ничего не значу. Я без Бога, без дара благодати, помогающей мне совершать что-то в этой жизни, абсолютно только способен на грех. Каждый мой взгляд, каждый мой вздох, слово мое, без Бога, без благодати, ничего. И вот когда я прихожу в сознание этой истины, понимая, что только с Богом я что-то могу сделать и для своего спасения, вот это и делает из меня христианина. Поэтому вне зависимости от того, кто ты, начальствующий, проповедующий, или ты все равно ничто без Бога и без дара благодати. А настроившись вот таким образом, как я тогда смогу осуждать ближнего своего, который тоже грешит. Я грешу так, а он грешит так. Ведь очень хорошее сравнение есть у духовников на предмет того, что представляет из себя Церковь Христова. Сравнение, ну, допустим, с больничной палатой, когда в ней оказываются люди разных, ну, что ли, возрастов и разных болезней. Один хромой, другой косой, у третьего там болят внутренние органы. Но разве они, находясь на соседних койках между собою, поносят друг друга, издеваются друг над другом, хохочут друг на друга? Конечно, нет. Посмотрите, придите в больничную палату. Там друг за другом ухаживают с такой нежностью и с такой любовью, причем люди, абсолютно до этого не знавшие себя и, может быть, в жизни встретившиеся, плевавшие себе друг другу в лицо. Но там проявляется совсем нечто, больше нечто высшее, то, что мы можем смело называть именно духовной жизнью, вот в больничной палате. Ведь то же самое должно быть и в Церкви Христовой. Если мы в единой церкви, и кто-то страдает, то есть болеет греховной болезнью, ну почему я должен раздражаться? Я должен ему помочь, оказать все необходимое, чтобы он исцелел от этого. А апостол говорит, и помогая ему, ты сам исцелеешь от своих духовных недугов. Ведь когда мы говорим о том, кто править пытается в церкви, то самым большим, наверное, соблазном для них является вот эта духовная гордость, надмение. Потому что евангельские тексты, когда Христос обращается с апостолами, уже утвержденными в апостольстве, они нам показывают, что это очень важно для Христа. Смотрите, говорит Христос апостолам, да не презрите единого от малых сих. Апостолам обращается, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах постоянно видят лицо Отца Моего Небесного. А дальше говорит, что горе миру от соблазна, потому что должно прийти соблазном, и горе тому человеку, через который соблазн приходит. Лучше, чтобы ему повесили камень жерновный на шею и утопили в пучине морской. И вот эти слова потом Христос продолжит как? Если тебя соблазняет рука или глаз твой, и тут уже контекст, именно как предупреждение от того, чтобы не надмеваться над людьми, над верующими, которые могут быть неграмотными, которые могут быть бедными, а у человека часто склонность бывает по его бедности сделать вывод о его бедности духовной. Но ведь это безумие, это абсурд. То есть вот это зачало апостольское очень сложно переоценить на самом деле. Оно является, ну, можно сказать, краеугольным камнем жизни как для верующих, простых простецов, так и для верующих, уже что-то знающих, понимающих.
То есть когда мы подумаем хотя бы, да, ну, решимся или осмелимся, ну, в общем, скажем да. так, исправить кого-то, да. да, увидим, что человек согрешает, и попытаемся, нужно 7 раз подумать и 7 раз отмерить, какой мотив у нас конечно, самих, чем конечно. Мы руководствуемся совершенно в этом. Верно. То ли мы хотим порядок по-своему, то есть вот то самое, да, да, как да. говорит, испытывает так, который надмевается, да, который почитает себя чем-нибудь, да, да? вот это да. мы же самое. Мы считаем, что мы что-нибудь. Вот мы знаем порядок, да. каков он должен быть. И вот мы этот порядок со всей, так сказать, ответственностью, что называется, пытаемся внести. Ну, да. А может быть, этот порядок-то, вот он и сложнее гораздо, и требуется более мягкий, более подход. Потом все-таки не всем учителями нужно быть, наверное.
Тоже 4 стих, вот дальше, он продолжает, конечно, вот эту глубокую мысль 3-го. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом».
А вот это вот что имеется в виду? «Тогда будет иметь похвалу только в себе»,
вот
сказано.
Вот то-то и оно, ведь не здесь себе, апостол а только в себе. Говорит тоже о очень простом, на самом деле, в нашей жизни моменте. Ведь духовное надмение или мнение о себе, что я не ничто, а что-то, связано с чем чаще всего? Мы как раз об этом сейчас и говорим. Опять же, мы отталкиваемся от очень простой вещи. Мы привыкли себя постоянно сравнивать. Но мы склонны сравнивать себя или свое духовное состояние с теми, кто ниже нас по вере, кто меньше знает, кто менее духовно опытен. И сравнивая себя с ними или живя на фоне их, я могу очень сильно превознестись. Я могу сказать себе, что я практически праведник в сравнении с ними. Я святой, я чуть ли не старец, потому что я вижу, какие они духовные дебилы. Или что они вообще ничего не знают, не могут, не хотят, они грешат. я этого не делаю. А апостол Павел говорит, так, братец, ты, пожалуйста, смотри не на них, а на себя, на свое внутреннее состояние, духовное делание, любовное горение ко Христу. А если уж тебе очень хочется, то сравнивай себя не с ними. Возьми святоотеческую литературу «Жития святых» и полистай. Может быть, ты увидишь, что совсем наоборот о себе надо думать. И тогда ты похвалу получишь, если она там какая-то родится
хотя бы. Вот вы сказали очень верно вещь. Дело в том, что мы на Радонеже всегда старались. Вот наша главная задача была такая, не столько научать какими-то так словами, да, или вот как верно действовать, а вот такому камертончику. Вот верная интонация православной, святоотеческой, традиционной. И люди, чувствующие вот это вот, они сами потом разберутся во всем, если они поймут вот эту внутреннюю мысль, тон.
Это основной. Развитие духовной интуиции называется, мне кажется, и в Радонеже это вполне получается. То есть тут на самом деле ведь очень важно в человеке развить вот это чувство, что есть истинное предание церковное, священное предание, то есть жизнь церкви, в чем она проявляется и как она приложима вот к обстоятельствам современности. А что есть нечто ложное, нечто прелестное, нечто маргинальное, то, от чего нужно отстраняться, то, что никогда тебе не даст любви ни к ближнему, ни к дальнему. И мне кажется, здесь вот о чем и говорить, вполне все идет в должном русле. Может быть, не все как бы понимают, что это очень важная миссия, конечно.
Дай того, чтобы нам дальше это получалось, и вообще, чтобы получалось, потому что это Господь весть. Но мне представилось, что вот, слушайте, вот протестанты, кстати, мы читаем сейчас издание синодального перевода, да, замечательное, кстати, совершенно издание, это синодальный текст, великолепный, да, и так далее. Но издан он благочестивыми протестантами, как один епископ мне говорил, эти трудолюбивые еретики.
Но
видите ли как, действительно, они же читают то же самое, вот те же самые книги, они проповедуют вроде бы Евангелие, а получается у них сякость-накость. Все не то, потому что без преданий.
Ну, оно и у нас не всегда получается.
Но мы так стараемся.
Но мы стараемся. И вот дальше стихи, которые могут быть объединены вообще в один блок, начиная с 6 стиха. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет», ну и так далее.
Вот что имеется в виду «делись всяким добром»? Каким добром
ты делишься? Ну, в одном из посланий апостол Павел скажет по-другому. Он скажет: «Велико ли, если мы, сеющие в вас духовное, пожнем материальное?» Слова эти о чем? О том, что проповедник, и об этом апостол Павел в послании к Коринфянам как раз и говорит, что проповедник, труждающийся, достоин пропитания. Он поставлен церковью для того, чтобы наставлять нуждающихся в узнавании основ веры. То, за этот труд он должен быть награждаем.
То, что мы с вами говорили, целое послание, по-моему, очень серьезно там.
Это целая глава была, кажется, первого послания к Коринфянам, 8-я, по-моему, глава или 7-я, что-то вот оттуда. Так вот, в данном случае здесь апостол Павел опять этот момент очень важный проговаривает. Причем он его обозначает как некую, что ли, необходимость, само собой разумеющееся, то, что труждающиеся и сеющие в тебе духовные семена, которые прорастут в вечную жизнь, должен быть награждаем за это. И эта награда, твоя благодарность в ответ ему, есть тоже не что иное, как движущая сила тебя ко духовному совершенствованию.
Я помню,
без этого никуда.
Я помню, вы тогда, когда разъясняли вот то чтение апостольское, вы говорили, собственно, и апостол говорил, а вы развили его мысль о том, что вот эта жертва, она просто спасительна. Это один из элементов нашего спасения.
Совершенно верно. А вот здесь у апостола Павла открывается другой еще очень важный момент. Вот смотрите, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Что это вообще значит такое? А здесь, мне кажется, можно говорить о очень простом смысле вот этого выражения апостола Павла. Человек есть земля, плоть. Земля есть, и в землю отыдешь. А апостол Павел хочет сказать, что все, что духовным не является, есть та же земля. То есть, подобно тому, как, ну, допустим, хлебопашец, если выйдет по весне, вспахает бараной пашню, и вместо того, чтобы туда вбрасывать семена, будет вбрасывать землю, землю в землю, сеющий в плоть свою от плоти пожнет, то там, естественно, ничего не вырастет. А о какой тогда вечной жизни можно говорить? Семян не было, ростков не было, плодоношений не было, ничего не было. Не обманывайтесь, говорит, если вы очень заняты, ну что ли, мирскими началами, и постоянно думаете, что можно посеять что-то земное в себя и от этого получить какой-то плод, то вы ничего не получите. Но за счет того, что благодаря наставляющему вас вы можете в свою плоть или в свою жизнь земную вбрасывать эти семена божественного сеяния, вечной жизни, вы должны быть благодарны Богу, может быть, в лице этого наставляющего, за то, что вы эти семена получаете. Ведь их не просто так взять откуда-то и посадить в себя. Он вам дает эти духовные семена. Поэтому вот здесь апостол и продолжает, что сеющий в дух, от духа и пожнет. То есть тут плодоношение будет, оно состоится. И тогда уже откроется перед человеком вечность блаженная. Вот этот момент апостол закончит тоже 10 стихом. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Видите, как тоже обоюдо такое вот поясняющее отношение. «Сеющий вам делает добро, и если вы не сделаете этого добра ему, вы ничего не посеете, они пропадут, эти семена». Конечно, может быть жестоко, а может быть, наоборот, жизнеутверждающе. Все просто и понятно.
Нет, мне кажется, что добро делать, даже просто вот отдавать, вот, надо только научиться и понять, насколько это радостно. Да. Насколько, вот на самом деле радостно получать подарки, а насколько радостнее подарки дарить.
Конечно. Конечно.
Вот когда ты даришь, когда ты придумываешь, когда с любовью этот подарочек выдумываешь, что бы там близкому человеку такое сделать. Даже вот из таких рождественских даже наши радости, насколько они утешают сердце. А здесь это же связано, ну, с основами нашей жизни. Я даже сказал бы еще посерьезнее, что вот апостол говорит-то крайне, как вы сказали, вещи определительные и жесткие. Это же касается не только внешней жизни, но и церковной жизни. Ведь что? Даже храмоздание, даже колокольное там отлитие колоколов какие-то, росписи храмов. Вот увлечение. Мы иногда так увлекаемся вот этой внешней благоукрашением нашей жизни. Вот внешне все будет благоукрашено, все будет прекрасно. Колокола будут звонить малиновым звоном, просто будет все прекрасно. И что? Угу. А если мы этого плода не получили? Какие ростки? И что?
Здесь должно быть все обоюдно. Потому что тешится надежда, что когда мы вот все закончим в плане храмостроительства, да, и красную ленточку перережем,
вот
откроем,
сидим.
И тогда мы начнем духовную жизнь, конечно, это утопия. Это абсолютно верно. Да. Поэтому здесь вот апостол, мы видим, призывает делать добро своим по вере, но значит, если говорить наипаче, то значит и другие здесь, как бы вот они должны быть где-то рядом, и постоянно это добро с нашей стороны испытывать. А что такое добро? Ведь понятно, что оно не может быть каким-то грубо материальным для верующего, истинного человека. Это всегда открытие перед человеком красоты, учения о спасении. Это всегда расположение человека к Богу, к церкви, истинное расположение. А через чего оно получается? Это вот как раз начальные стихи вот нашей сегодняшней главы. В духе кротости всех и всегда. Тогда не прогорим абсолютно, точно.
Ну что ж, тогда давайте дочитаем главу 6, Галатам, последнюю из этого чтения. «Итак, доколь есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, миром и милость». И Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай мне, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем. Благодарю благодать Господа, нашего Иисуса Христа, с Духом вашим, братья. Аминь. Собственно, здесь как подведение итога того, да, что он сказал.
Подведение вот итога и эта мысль, разобрали, конечно, вот начиная с 12 стиха, она уже знакома по посланию к Галатам. То есть здесь апостол Павел еще раз как бы возвращаясь вот к той основной опасности, которую Галатийская церковь имеет и, возможно, начала уже как бы в нее вступать, он еще и еще раз ограждает. То есть здесь ведь это еще свидетельствует и о той вот, ну, великой, что ли, заботе апостола Павла о Галатийской церкви. Он места себе не находит. Он как вспомнит о том, вот, перед какой они опасностью стоят, он сразу вот их просит, умоляет, упреждает, только не делать этого. Объясняя, видите, здесь это очень, опять же, простыми моментами. Тем, что они ищут обреза не исключительно для чего? Да для того, чтобы жизнь у них была хорошая, комфортная. Их тогда иудеи не будут трогать, ну, увидев, что они обрезаны.
Человеческое, да, малодушие.
Человеческое отчасти, конечно, и малодушие в том числе. С другой стороны, для них, вот он говорит, что значит «будут хвалиться вами», если они вас обрежут. Здесь апостол еще очень, на самом деле, глубиннейший момент скрывает. Понятно, что этим лжеучителям нужно на что-то жить, причем хорошо жить. Потому что лжеучителя, они всегда сребролюдцы. По-другому, в принципе, не бывает. А за счет чего им жить? Вот если они их обрежут, они их духовно поработят. И тогда они уже, вот эти обрезанные галаты, принявшие этот вот лжеиудаизм, они окажутся в духовной власти этих людей. С ними они будут уже поступать, может быть, не так, как поступает сейчас, уговаривая. Тут никакого духа кротости, тут вообще ничего не будет. Будет жесткое приказание: делай так, делай сяк, иди туда или не иди туда. И вот апостол здесь на фоне вот этого призыва обрезываться, то есть призыва ни в коем случае этого не делать, того призыва, который они постоянно слышат. Он говорит, что для меня это вообще ничего не значит, что нужно выйти вообще из этого замкнутого круга, потому что во Христе новое творение – все. И что значит обрезание? Или что значит необрезание, если речь идет о плоти? Он говорил, что сеющий в плоть вообще ничего не пожнет, он только тление может пожать. А если здесь апостол Павел хочет сказать как бы так, но если вам недостаточно всего того, что я сказал, то я имею на теле моем язвы Господа Иисуса. Вот это сильнейшее свидетельство истинности того учения, которое он проповедует, искренности, и то, что он это делает исключительно по воле и по призыву Божию. Никаких собственных своих личных интересов он здесь не преследует. Если были личные интересы, пошел бы он тогда вот так, как воин Христов, сражаться со всякими разными нападками со стороны мира, и глубина морская, и вечные побои, и вечное издевательство, и недосыпание, и недоедание. Ну, какой ищущий комфорта, удобств сребролюбец пойдет на это? И вот святитель Иоанн Златоуст, рассматривая вот эту концовку этого послания Галатам, говорит, что апостол Павел именно вот этим говорит: аминь. Если вам недостаточно будет и моих язв, то что с вами, о чем вообще говорить? Тут убеждение, оно действует уже помимо какого-то вот именно разумного такого восприятия, оно действует уже на сердце. Вот в древности были такие исповедники, у которых лица были обезображены именно от того, что они пострадали за Христа. И они носили лица всегда закрытыми. Ну, как это практически можно было бы сделать, допустим, монаху, носящему клобук? Только глаза остаются открытыми. И вот когда речь заходила о выяснении каких-то очень важных вероучительных моментов, когда вопрос иногда даже стоял, быть или не быть церкви в силу того, как решится тот или иной важный вероучительный вопрос, их приглашали на собрание. И когда еретики там визжали и кричали, и плевались, и пытались доказать истину своей правоты, то с другой стороны, иногда помимо тех, кто отстаивал веру, вставали они. И ничего не говоря, просто открывали свои лица. Этого было достаточно, что они пострадали за веру, отдавая, ну, в общем-то, все без остатка. И это всегда действовало на людей, ну, нельзя сказать ошеломляющим образом, но убеждающим предельно. А апостол об этом говорит: я ношу на теле моем язвы Иисуса. Все. Но еще здесь один трогательный момент может быть нами увиден. Именно убеждение и старание апостола Павла, переживание за них. Это вот 11 стих. «Видите, как много написал я вам своей рукой». Ну, казалось бы, что это такое? Ну, вообще, апостол Павел, как полагают исследователи, и древние, в общем-то, об этом говорили, в силу своей предельной занятости, он, конечно, вынужден был часто или надиктовывать своим секретарям, помощникам послания. Иногда даже он просто определял какой-то план послания и главные основные идеи, и потом человек, обладающий искусством словообразования, ну, такие живописцы настоящие, как был Лука, допустим, или Силуан.
Ну, спичрайтеры, как сейчас сказали.
Да, они это послание делали. Здесь мы видим, что апостол говорит, что я сам написал своей рукою, да еще и много, постарался, чтобы никто не подумал, что кто-то другой вам написал, подсунул как бы то, что на самом деле написано не мною. Но и это еще не все. Вот если посмотреть на вот этот термин, как он переведен, как много написал, то он может быть переведен, и многие его переводят по-другому. Какими большими буквами я вам написал, там давайте слово переводят даже громадные такие вот буквы, написал вам своей собственной рукой. А это еще нас может натолкнуть на другую мысль. Апостол Павел здесь в послании Галатам упоминает, что у него, возможно, болят глаза. Помните, он говорит, вы готовы были даже свои глаза мне отдать. Так вы меня приняли здесь, в галатийской общине.
Он был послеповат, мы это знаем.
Мы знаем, что они, возможно, могли болеть у него сильно. Угу. А это значит что? Может быть, он уже и когда вот это воспаление глазное было, плохо видел. И превозмогая боль, возможно, потому что мелкие буквы сложно было ему видеть, он крупными буквами выводит все это послание. Это, можно сказать, вот, ну, подвиг серьезный. Ради чего? Ну, ради того, вот, чтобы галатийская община приняла его послание, его учение, именно как учение любящего отца, готового на жертву ради них.
А я подумал, как удивительно... Все-таки вот эти спичрайтеры, как сейчас бы сказали, его помощники, его ученики, насколько это были уже действительно ученики его, да, в духе, ну, в прямом смысле, ученики, чада, конечно, духовные чада, конечно. Что, ну, стиль... Вот все-таки его.
Там мы... Павел правил все в тех посланиях, которых...
Но все равно было. Это но же все равно... все-таки какое достижение, плоды конечно. Его деятельности и его учительства, что он воспитал таких, да, много же людей, воспитал, которые так восприняли, что и не отличишь написанное его собственной рукой, да, и написанное его близкими учениками. Это, конечно...
Ну, тут самое вот
счастье именно, учителя, наверное,
да,
вот счастье педагога.
Павловская, богословская мысль, вообще тут она, конечно, ее ни с кем и нигде не перепутаешь. Конечно, самыми выдающимися здесь учениками Павла, выдающимся был апостол Лука. Это абсолютно верно. И Евангелие от Луки, и книга Деяний, они очень, ну, читателю часто действительно показывают близость апостола Павла к Луке. Вот именно его... Идеи главнейшие апостола Павла, они находят колоссальнейшие утверждения и отражения в этих произведениях евангелиста третьего нашего. Вот, и здесь, конечно, мы вынуждены, то есть, ну, должны, конечно, констатировать факт, то, что апостол Павел – это действительно столб в православии, это первоверховный апостол.
А какое счастье, батюшка, вот я попросту скажу своим неразумием, что мы все-таки живем в церкви, которая хранит это предание.
Да, старается хранить.
А сколько у нас чудесных проповедников, которые говорят, ну вот, вот так вот мыслят, как апостолы, которые евангельскими словами и евангельскими мыслями живут, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, когда ум плавает в Евангелии, да, просто, вот, просто вот, вот живут этим всем, и не просто словами, но и самой своей жизнью. Да. Это большая радость, что это еще живо, а все может быть, короче говоря. Но будем, да, надеяться.
Да, будем надеяться.
Будем надеяться, а главное радоваться, да, что все это сейчас есть, что и сегодня мы можем читать такие замечательные тексты и рассуждать здесь на радио Радонеж. Я хочу закончить все-таки словами апостола, последними словами, да, его. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
Да, ну вот очень важные вообще слова по объяснению толкователей. И мы с вами, начиная послание Галатам разбирать, сказали об одном моменте. Апостол их там вначале традиционно братьями не назвал, не обратился к ним, как обычно это делал. Но здесь уже все сказав, все-таки, чтобы они не ожесточились, потому что тут достаточно важное было учение, он в конце их как бы гладит по головке, и свое обычное приветствие, с которого традиционно начинал, тут не начал, все-таки в конце он им дает благодать, братья. Аминь.
На этом мы закончим. Да. Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, микрофон редактор Илья Сергеев. И гость нашей студии, помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Борис Михайлович Лукичев. Борис Михайлович пришел не с пустыми руками, он принес новую книгу. Буквально неделю назад ее привезли из типографии. Называется она так: «Патриарх Алексей II. Неизвестные страницы». Интригующее название. Расскажите, пожалуйста, что за неизвестные страницы вы описали в этой книге?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Радонеж. Действительно, буквально недавно вышла книга моя, вторая, по вопросам военного церковного взаимодействия, а конкретно вот книга называется «Патриарх Алексей II. Неизвестные страницы». Побудительными причинами выхода, вообще написания этой книги были две. Первое и главное – это то, что в этом году исполняется уже 10 лет памяти святейшего патриарха Алексия. 5 декабря мы молитвенно отметим эту дату. И к этому времени вышло очень много биографий, и довольно объемных, например, академик Никитин, известный писатель Сегень и другие. Писатели посвятили свои труды памяти святейшего патриарха Алексия, но ни в одной из них по-настоящему не проанализирован труд, огромный труд святейшего патриарха по возрождению взаимодействия Русской Православной Церкви с вооруженными силами Российской Федерации, вообще с силовыми структурами. Вот. Анализ показал, что этой деятельности патриарх Алексий уделял очень много внимания. Он начинал еще в советское время свою работу и продолжил до конца дней своих, наращивая усилия и проявляя незаурядные свои и миссионерские таланты, и целеустремленность, и авторитет. В конечном итоге эти труды увенчались тем, что уже после кончины его святейшества в армии введен Институт военного духовенства. В этой книге я постарался проанализировать, почему патриарх уделил так много внимания вооруженным силам. Такой предметный анализ показал, во-первых, что его святейшество, оказывается, имеет очень интересную родословную. Его предок Федор Ридигер воевал в 12-м году, вступил в войну с Наполеоном полковником, закончил генерал-майором, получил 2 ордена Георгия Победоносца, участвовал в 10 сражениях. И предметному подтверждению эти сведения находятся в храме Христа Спасителя, на досках, где расписаны бои, показаны участники боев. На досках в храме Христа Спасителя имя Федора Ридигера упоминается 10 раз. Следующий родственник патриарха Алексия, военный министр Ридигер тоже, в конце 19 века, написал замечательную работу по военной тематике и получил Макариевскую премию. Дед патриарха по материнской линии воевал в русско-японскую войну. Перед революцией возглавлял полк под Питером, и восставшие солдаты, к сожалению, убили его. Можно говорить еще о некоторых таких фактах, которые, казалось бы, косвенными, но они говорят о том, что патриарх Алексий имеет к теме военной очень какую-то непосредственную такую связь с военной темой. Например, родился он 23 февраля. Как известно, 23 февраля у нас в России и в советское время, и сейчас День защитника Отечества. В свое время День Советской Армии Военно-Морского Флота. Батюшка его, Михаил Александрович Ридигер, протоиерей, окончил свой жизненный путь 9 мая 1964 года. Можно по-разному эти факты оценивать, но я их привожу в книге как просто для сведения читателей. А читатель сам может сделать вывод, какое отношение имеют они к биографии патриарха. Может быть, это не главное. Главное в том, как он начинал работу. Он начинал еще при советской власти, когда были политические органы, когда в армии осуществлялась атеистическая работа. Правда, уровень ее я показал в книге. Она была такая, больше показать звериный оскал империализма, а не настоящую атеистическую работу. Но митрополит Алексий в то время делал главное. Он и в советское время совершал панихиды на могилах воинов, отдавших свою жизнь за родину. И это, к счастью, в то время не возбранялось. Он был инициатором, чтобы в Николаевом морском соборе в Санкт-Петербурге впервые появилась мемориальная доска погибших матросов подводной лодки «Комсомолец», взятый морем. Такая краткая надпись трагическая была. Это возродило старую традицию, потому что раньше в храмах помещали доски памяти о погибших воинах за отчизну. Патриарх Алексий очень много сделал для того, чтобы возродить память о славе русского оружия. Мне кажется, что в современной России больше никто так активно не занимался этой работой. Он, еще будучи митрополитом в советское время, добился того, чтобы честные мощи святого праведного Александра Невского были перенесены из музея атеизма и религии в законное место в Александра Невскую лавру, там, где им положено было храниться. И постоянно, где бы он ни был в командировках, в поездках своих, в визитах в епархии, он постоянно каждую поездку завершал или начинал с посещения мемориалов, возложения венков, совершения панихид. Это документально подтверждено и приводится в книге моей. Когда он стал патриархом, на следующий день после избрания пошел к могиле неизвестного солдата и возложил венок. Хотя никакой даты там такой не было поблизости. Это было 11 июня. То есть у человека концентрированное понимание важности памяти о тех людях, которые дали жизнь за родину. И он начал последовательно работать. К счастью, со стороны армейских кругов некоторых было тоже понимание необходимости возродить взаимодействие с Русской Православной Церковью. Одним из первых интересных примеров, которые приводятся в книге, был такой. Его святейшество возглавил возвращение честных мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеевскую обитель. Проезжая через Нижний Новгород, там была остановка, командование, находящееся на танковой дивизии, обратилось к святейшему патриарху, попросил их, это был 91-й год, вообще удивительная вещь, попросило его святейшество, чтобы он встретился с пополнением, которое принимали присягу. И в этой ситуации святейший патриарх показал пример, как должен работать военный священник. Он встретился с воином, они стояли в строю, шеренги, он не стал всех чохом поздравлять или там как-то внимание уделять. Он сказал, православные есть? Сказали, есть. 19 человек из большого строя вышли вперед. Он к ним подошел, каждого благословил, каждому вручил иконку, каждому поговорил. Когда другие увидели воины, которые постеснялись назвать себя православными, они говорят, да мы тоже вот вроде православные, ваше святейшество. Этот пример показал, как начиналась эта работа. То есть было встречное движение. Дальше в книге рассказываются эти примеры и иные. Дальше идет просто по главам, если говорить, как бы структурный анализ. И работа святейшего патриарха по формированию правовой основы. Работа в военном духовенстве, там, начиная с того, как он был депутатом Верховного Совета, как он заключал договора с министрами обороны, со всеми другими министрами. Все документы здесь тоже приведены в конце книги. Все договора, которые были заключены святейшим патриархом, они здесь опубликованы. Дальше, после формирования вот этой основы правовой, а мне кажется, что заключение, самое главное, это было в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, в 8 параграфе заключено. Дальше святейший патриарх начал сам пример показывать, как нужно работать. Он начал с окормления наиболее важных родов войск и видов вооруженных сил. Первый – это ракетчики. Ракетчики тоже, как встречное движение, как-то пригласили его на заседание военного совета – ракетных войск стратегического назначения. И там, на этом военном совете, было принято решение о том, чтобы создать факультет православной культуры в Академии ракетных войск, о том, чтобы построить храм святого пророка Божия Илии во Власихе, там, где находится главный штаб ракетных войск стратегического назначения. И патриарх постоянно, каждый год, практически почти каждый год, приезжал в этот храм, совершал службу, встречался с руководством ракетных войск и с военнослужащими. Здесь заложен был хороший фундамент для развития отношений между церковью и армией. Он понимал, что, конечно, очень важно и с генералитетом вести работу. Поэтому святейший патриарх встречался и с высшим командованием Министерства обороны, с министрами, с Грачевым, с Родионовым, с Ивановым, со всеми министрами. И очень много внимания уделил военной академии генерального штаба. Тогда начальником академии будущий министр обороны Родионов. В академии генерального штаба был построен храм в приспособленном помещении. Патриарх его осветил и совершал там богослужение через некоторое время. Патриарх очень любил моряков. И, во-первых, встречался с моряками очень часто. Бывал на Северном флоте, на Тихоокеанском флоте. И у себя принимал в Чистом переулке командующего Татаринцева, например, Черноморского флота. Но интересный факт взаимодействия, который налаживал патриарх с флотом, это факт, когда он благословил епископа Петропавловска-Камчатского Игнатия на совершение похода на подводной лодке из Мурманска в Петропавловск-Камчатский. Епископ Игнатий тогда совершил этот поход, он готовился, потому что главком ВМФ сказал, просто так на лодку мы не пустим. Он прошел подготовку, какую положено, в том числе и спасение через торпедный аппарат, выход в водолазном костюме. Дали удостоверение, присвоили воинское звание капитан епископу, и он совершил этот поход. Совершал в этом походе богослужение и окрестил 8 матросов. И он сам приводил такой любопытный пример, говорит, это же Ледовитый океан практически, так? Крестили в забортной воде, которую можно было забрать с лодки на борт. Но он попросил там, чтобы подогрели воду-то. Но, видимо, забыли. И когда крестили моряков, они в этой ледяной воде крестили. Но ни один из них не поморщился, ничего не показал виду, что он моряки же, они характер показывают. 8 человек крещенные были епископом Игнатием вот в такой ситуации. Такие походы, которым начало сделал патриарх Алексий, стали как бы практикой военно-морского флота. И вот мы знаем, что наши корабли, которые находились в восточной части Средиземного моря, тоже окормлялись батюшками. Батюшки были на борту. Об этом тоже в книге сказано конкретно, приводятся примеры. Любил патриарх и десант. Он называл их защитником православной веры вообще, десантников. Десантники, знаете, в свое время начинали свой праздник 2 августа, обычно с купания в фонтане, потом приходили на рынок, гоняли там недобросовестных торговцев. В начале 2000-х годов протоиерей Андрей Речицкий, такой настоятель Ильинского храма на Ильинке, обратился с инициативой, с тем, чтобы начинать праздник с крестного хода по Ильинке, пройти на Красную площадь, там вот на этом месте совершить молебен, а потом уже можно и праздновать. Он обратился к святейшему патриарху за помощью, тот благословил. И сейчас уже, начиная с 2003 года, каждый год праздник десанта начинается с богослужения в Ильинском храме, с крестного хода по улице Ильинка, которая, вообще-то говоря, такая напряженная, там и администрация президента, и торговые ряды, и так далее. Но для этого праздника все освобождается, выходят на Красную площадь, на лобном месте на этом совершается молебен с участием епископа. И потом десантники свои чудеса с карабинами показывают, кашей гречневой кормят, и начинается настоящий праздник. Да, патриарх не просто вот десант, он их окормлял и Сараево, там, где они выполняли миротворческую миссию, приезжал к ним. И, кстати, после его визита туда, там был построен храм Александра Невского. И одна глава у меня называется «Алтари Победы». О чем эта глава? Это глава о тех храмах, строительство которых, закладку камней, или сам даже освящал патриарх Алексий. Их буквально, ну, почти сотня этих храмов. Ну, мне Господь помог, большинство этих храмов, они названы, описаны в книге. И дальше приводится свидетельство о том, что благодаря примеру патриарха начали работать и владыки. На местах, в епархиях тоже поощрять строительство воинских именно храмов. Ну, какие воинские храмы? Можно привести примеры вам известные. Воинский храм, храм Христа Спасителя, который строился как храм память о победе над Наполеоном. Храм Покрова на Рву, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже по приказу царя Иоанна IV Грозного построен в честь победы над Казанью. Можно привести в то, что патриарх, именно он, его настойчивость помогла восстановить храм-часовню, памятник героям Плевны в Ильинском храме. И там было место запустения. Но патриарх написал письмо Лужкову и написал письмо министру обороны Грачеву. И сказал, дорогие православные, надо храм восстанавливать к юбилею Москвы. Лужков выделил деньги, Грачев выделил людей, храм восстановили в часовне. И по печеньям протоиерея Александра Салтыкова постоянно осуществляется забота об этом храме-часовне. Там совершается богослужение. И два раза в год, в декабре и в марте, там проводятся мероприятий с митингом, с торжественным маршем, с прохождением памяти о гренадерах, которые отдали жизнь, освобождая братский народ Болгарии от османского ига. Это что касается вот такой работы. Но патриарх заложил основу возрождения Института военного духовенства. Он занимался подбором кадров. Можно вспомнить здесь преснопамятного протоиерея Федора Соколова, который был настоятелем Тушинского храма в Москве, и который первый начал эту работу по благословению патриарха и при поддержке преснопамятного протоиерея Глеба Калиды, который в тюрьме начинал первую службу и в армии то же самое. Потом, наращивая усилия, кадры привлекались. Конечно, патриарх говорил, что нужно бы тех священников, которые имеют опыт служения в армии, потому что они понимают, куда они идут, как они должны работать и так далее. Главным или важнейшим решением вот в формировании структуры военного духовенства было принятие Священным Синодом Русской Православной Церкви решения о формировании синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Это было в 1995 году, в июле месяце. Первым председателем был епископ Сава. И этот отдел очень много сделал для того, чтобы начать возрождение взаимодействия армии и церкви. Далее мы должны отметить, что Святейший Патриарх заложил принципы работы священнослужителей в армии и сам показывал пример, как это должно делать. Он постоянно уделял внимание этим, встречался с ними, благословлял проведение сборов военного духовенства. И кроме того, и молодежь, которая шла в армию, он и к ним обращался и говорил: «Благословляю вас, потому что ваше служение священно».
Большое спасибо, Борис Михайлович. Я знаю, что 14 июня будет презентация этой книги. Где она произойдет и в какое время?
14 июня в четверг состоится презентация книги «Патриарх Алексий II. Неизвестные страницы». Она будет проходить в конференц-зале синодального отдела нашего по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами по адресу: улица Большая Серпуховская, 24, начало в 16 часов. Милости прошу. Вход свободный. Там будет представлена эта книга, и я, наверное, там расскажу о ней. А проезд — станция метро Серпуховская. Если объяснить, просто выходите не в сторону Кольцевой на Серпуховскую, а выходите в сторону выхода в город. И все время поворачиваете налево. На лестнице налево, с эскалатора налево, и там увидите храм большой, прямо буквально в 50 метрах от выхода. К этому храму идти, и там будет вход во дворе.
На территории храма?
Да, на территории храма.
Дорогие братья и сестры, в студии радиостанции был помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, автор книги «Патриарх Алексей II. Неизвестные страницы» Борис Михайлович Лукичев.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.